специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
В эфире программа «Лица власти». И сегодня у нас в гостях глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы рады видеть вас у нас в гостях. В студии также редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Меня зовут Анастасия Ильина.
Вы у нас бываете регулярно, да, на Ставрополье? И что вам у нас, собственно говоря, нравится? Можно как-то описать наш край?
Вот ну, банально просто. Люди, да, я это искренне говорю, совершенно беззлобные, без какой-то такой камня за пазухой. Вот совершенно открытые люди. Это не только я замечаю, и наши жители, ребята, которые здесь учатся. Это раз. И в связи с этим, конечно, само гостеприимство ставропольчан и разнообразие, да, вот Ставрополь. Я бываю на различных выставках, на различных там мероприятиях, в том числе, когда мы проводим фестиваль народов Кавказа, так называемые Кавказские игры, и когда Ставропольское подворье, вот это разнообразие, вот колорит, культур, сочетание всего. Ну, и сама вот атмосфера, природа у вас не очень приятно, особенно вот в это время или летом, видеть, как у вас ну, довольно серьезно ухоженные поля, не потеряли советское прошлое, а наоборот наращивается именно агропромышленного вот сектора. Я был крайний раз на агровыставке под большим впечатлением. Я всем сейчас рассказываю, что только в Ставрополе видел, есть мелкорогатый скот, есть крупнорогатый скот. Вот мелкорогатый скот, там баранов я видел, там весов там под 400 или 500 килограмм. То есть это откормочный, да, или там видел там крупнорогатый скот, там 1200-1300 килограмм. Или тыкву, которая там весит 60 или 70 килограмм, да. Вот это вот разнообразие мне нравится в Ставрополе. Ну и при всех там губернаторах, которые были, у меня очень хорошие, добрые отношения со всеми. Великолепные отношения с Владимиром Владимировичем Владимировым. И его вот широкая душа еще больше продвигает и дает такую хорошую атмосферу в Ставрополе.
По поводу еще студентов хотелось поговорить. Вот много у нас ваших студентов, да, из Ингушетии приезжает, достаточно большое количество.
Да, сейчас, ну, почти 5000 студентов в Ставрополе учатся.
Помните, были такие ситуации, что там хулиганили чуть-чуть, лезгинку танцевали, было дело, и вы регулярно с ними проводите какие-то беседы.
Ну, последние два года я вообще не могу вспомнить ни одного инцидента.
Вот скажите, что изменилось в этом плане, вы какие изменения видите?
Чтобы не сглазить, да, но опять же, все мы были молодыми. Я всегда молодым ребятам говорю, что есть грань какая-то, мерки, поведения. Никогда не делайте того на стороне, что тебе не понравится у себя дома. Не понравится, как себя ведет Ваня Солнцев со Ставрополем на Зрани или Магазь, как он будет себя ведь. Ну, не пытайся себя тогда вести у Вани Солнцева себя так же. У нас есть хорошая поговорка, я про это говорил там у кавказцев. На чьей орбе едешь, того песни и пой. Это вот мудрость, глубокая мудрость в этой поговорке. Почему? Потому что ты можешь оказаться в любой ситуации, но имей уважение к той культуре, где ты оказался. Но при этом тебе никто не запрещает там сохранять свое «я», да? Они же не говорят там, приехав в Ставрополь, превратиться в кубанского или там терского казака, да? Ну, будьте ингушом, но при этом высочайшую культуру свою соблюдай, ну, и уважай культуру местного народа. И вот эти работы у нас очень много проходили и через духовенство, и через Миннации, и через совет тейпов. Плюс постоянные показы по телевизору этих людей, кто себя не совсем хорошо ведет. Ну, и, конечно, работа в вузах, коллективах, в том числе и там, где мы видим явное пренебрежение учебой, отчисления, в том числе, отправление домой отсюда. И вот эти меры, они, ну, в большей степени, конечно, это все-таки сами ребята не приемлют вот этого вот такого поведения. Вот комплексно это, конечно, дало такой результат. И вот это то, как уже сказал коллега, два года у нас особых проблем нет. Хотя, опять же, подчеркиваю, молодежь есть молодежь, все может быть. И будем следить.
Юнусбек Бангиревич, у вас 25-летие, республика празднует в этом году. Какие вы достижения выделили бы? Важные, значимые. Где-то в 2009 году в интервью «Коммерсанту» вы говорили о том, что в республике нет ничего практически. Экономика разрушена. Даже 20% того, что было раньше, потеряно. Прошло, ну, в общем, с тех пор 8 лет. Чего вы достигли?
За 25 лет очень много сделано. И сделано не только мной, а всеми руководителями, кто до меня работал. Самое главное, за 25 лет состоялся полноправный регион Российской Федерации со всеми атрибутами власти. Это раз. Второе, с каждым годом, в том числе уже в мою бытность, мы довольно серьезно подняли уровень социального обслуживания населения, экономику. Мы буквально только на днях открыли вместе с полномочным представителем президента СССР в Кавказском федеральном округе и с министром промышленности Мантровым Денисом Валентиновичем три хороших, мощных таких, выходящих за пределы округа даже объекты экономического направления. Конечно, много сделано, но тем не менее, ждете, что еще больше делать.
Ну, вот хотел вот про объекты тогда спросить. Действительно интересный объект. И швейная фабрика у вас, и, значит, завод по производству энергосберегающих ламп. Ну, вот вопрос в следующем. А есть кому работать на этих предприятиях? Специалистов ну, хватает
да. вам? Кому работать есть. Ну, во-первых, швейное производство – это такое легко обучаемое дело и женский труд. И женщины уже стоят в очереди и обучаются, проходят подготовку. Ну и вопрос, если связан со светодиодами, заводом и с радиаторами, там тоже, в принципе, решается на уровне менеджеров этих предприятий, которые уже сами готовят специалистов, приводят специалистов уже в республику. То есть уже обучение в ходе процесса развертываем полную мощь этих предприятий. Но что бы я хотел сказать? Конечно, и швейное объединение, которое дает хорошие результаты в создании рабочих мест и привлекательности региона. Там довольно серьезная и хорошая форма будет шиться. И уже заказы таких серьезные, даже пятизвездочных отелей. Да? И светодиодный завод – это в том числе в рамках Рособоронэкспорта. Там ряд продукции будет выпускаться. Радиаторный завод – это где-то 25% импортируемого в Россию этого материала, этого производства радиаторов. Оно будет именно производиться на этом заводе, на нашем заводе. Посмотрите, какой объем и какой
выход. Да, это уже прилично очень. Да. Хотел задать вам такой сложный вопрос. Вы все-таки на заседание Совета Безопасности приехали сюда. В связи с этим вопрос касается борьбы с терроризмом. Буквально где-то 10 дней назад громкое преступление произошло. В Ингушетии убили сотрудников полиции. Вы призвали этих людей сдаться. Они, в общем-то, установлены, находятся в бегах. Методы борьбы, они все-таки различаются. Да? Там, в некоторых соседних республиках вплоть до выселения родственников, то есть торжествует некая коллективная ответственность. Выселение, собирается народный сход. Там людям объявляют, что они, значит, больше здесь жить не будут. Вы такую практику поддерживаете? И вообще поддерживаете ли вы, вот, скажем, жесткую ответственность родственников за тех, кто совершает подобные вещи?
Ну, везде по-разному. Здесь надо избирательно подходить. То есть я не могу говорить, что я там поддерживаю, здесь не поддерживаю. Это раз. Я для себя определился и понимаю прекрасно, что есть мера ответственности с точки зрения там, во всех отношениях. Ну, в том числе в рамках закона. Для меня легче и более доступно убедить родственников, что ваш сын, ребенок там преступник. У меня тоже бывает иногда твердое желание и выгнать, и прогнать, и так далее. Когда в наглую отец, так называемый, или мать, не признают, что он преступник, конечно, пытаются его защищать. Но при этом я в себе перебариваю вот эти вещи. Почему? Потому что я, опять же, понимаю, что они родители. Я пытаюсь их убедить, что это не мне нужно, это нужно им. И нужно оставшимся детям. Вот этот преступник паровозом за собой всех не потянул на дно. Поэтому давайте вместе поможем. И если бы не было результатов этой профилактики, да, можно было бы более к жестким мерам прийти. Но результаты хорошие. И большинство идут навстречу. С пониманием относятся даже вот по этим преступникам, которые там выявлены, кто расстрелял. По ним работает это дело времени. Все равно будет или пойман, или уничтожен хоть задержание. Но их родственники без всякого нашего давления сами в Ютубе, сами самостоятельно выступают и просят этих ребят вернуться домой. Но это, опять же, не говорит о том, что осложнения обстановки нет. Обстановка, она стабильна, но мы видим от определенной риски, видим тех людей, понимаем, что они еще не задержаны, они могут в любое время где-то как-то себя проявить. Но их, конечно, к счастью, не так много, как это было в свое время. И сегодня в этом вопросе, конечно, республика это более стабильна, чем это было там несколько лет назад.
Можно я спрошу вас про одну громкую историю, которая была вот буквально недавно? Это похищение невесты. Вы даже собирали совещание специальное в МАГАСе с силовиками, там в том числе сделали очень жесткие им замечания по этой теме. Вопросов на самом деле несколько. Вот спикер парламента вашего предложил ужесточить законодательство, то есть ввести уголовную статью за похищение человека с целью вступления в брак. Вы вот эту идею поддерживаете? Надо ужесточать?
Ну, вам не надо, у вас этого нет. А вот нам надо точно. Но, знаете, закон должен быть законом. И я сейчас, как приеду, завтра у меня по этому поводу будет заслушивание. Но я настаиваю на том, чтобы не просто административно, уголовно и посадить. Этих случаев было много. Мы, кстати, через духовенство принимали определенное такое жесткое решение по запрету похищения, что тоже это снизило накал довольно серьезно. И сейчас тоже напряжение там недели там общество стояло. И для меня сегодня странно, почему до сих пор начальник РОВД с участковым не нашел этих ребятишек, которые там решили вот так пошумят там человек 8 их на 2 или 3 машинах. Но я завтра с этим буду разбираться. Я согласен со спикером парламента, что надо ужесточать законы. Почему? Потому что во всех направлениях это грех. И опять же, когда я слушаю отца невесты, который сам говорит, ну, слушайте, ну, прислали бы ко мне, как это водится. У меня даже мысли не было им чем-то отказывать. Я бы отдал девушку, пусть выходил замуж. Мне здесь кажется, вот есть такие бзики у некоторых молодых людей, типа поспорили, типа, я украду. Вот я только украду, вот так по-другому жениться не буду. Поэтому я буду держать на контроле, обязательно надеюсь, что вот это наказание вот этим, за вот эти действия, тоже в какой-то степени внесет в сознание молодых людей, что так делать нельзя.
Мы ненадолго прервемся, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
На радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Лица власти». И сегодня у нас в гостях глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров.
Года полтора назад была кампания по борьбе с кумовством в республике, так называемая, да, то есть там выявляли конфликты интересов каких-то близких родственников. Ну, на мой взгляд, тяжело такие кампании проводить в такой маленькой достаточно республике, как Ингушетия, потому что, ну, там, наверное, через одного все друг друга более-менее знают, все более-менее родственники. Вот как вы с этим справляетесь? Приходилось ли вам перешагивать через вот какие-то там родственные связи вот во время этой кампании?
Ну, во-первых, здесь закон. В законе все прописано. Во-вторых, и у меня, и у вас, у любого человека есть родственники, которые могут в состоянии работать. Умные, грамотные, толковые. И те, кто работают, как мы говорим, там, в клановости, в родственных связях и работают, не говорят, что это там дураки или там люди, которые не могут работать. Вполне грамотно. Я сам 2 раза там вмешивался в процесс, когда не увольнял, давал команду переводить в другую организацию, чтобы закон не нарушался. То есть в одном случае это был сын женщины, которая руководителем работала. Да, она плохо поступила, что взяла к себе на работу, нарушая закон. Но парень более чем грамотный, толковый, мотивированный и знающий свою цель, свои задачи. Во втором случае это девушка. Но мать почему-то ее взяла не по назначению даже, так чисто, чтобы она была под рукой. Мы ее перевели на ее профильную должность, работу, и она сегодня уже 2 года работает и великолепно справляется. Поэтому здесь тоже должен быть избирательный подход. И мы тогда более 300 вот этих нарушений правил игры, в том числе и уволили тогда более 120 человек, наверное. Уволили почему? Потому что эти люди, а, диплом купленный, то есть проверка показала, что не соответствует диплому, б, совершенно не соответствующие знаниям, и того, ну, понятно, что не учились. Они были там, принеси, унеси. И когда я тех же родственников спрашивал, ну, у вас же есть в семье, в родне там умные, образованные, почему их не взяли? Почему? Ну, если даже взяли на работу, я понимаю, все прекрасно, там, у одного та же, 8 лет человек работал. Ты мог его заочно хотя бы учиться отправить? Ну, нет, просто зарплату получает, ну, и этим живут. Поэтому здесь-то мне важно, во-первых, чтобы работу получили те, кто получил образование, может и хочет работать, и хочет там карьеру свою делать. Ну, во-вторых, те, кто не имеет возможности там получить образование, чтобы у них там уж тоже своя работа была какая-то. Ну, уж точно не за счет подмены закона. Поэтому в этом плане мы провели чистку. Но самое главное здесь не в том, чтобы мы вычислили там, а в том, что мы минимизировали такие действия уже в дальнейшем. Почему? Потому что было тогда более 9 руководителей уволено за вот это нарушение. Ну и человек 25 или 30 получили там административные дела, и мы заставили вернуть деньги в бюджет республики, которые получали незаконно. То есть в одном садике там человек 5-6 своих родственников, там директор садика расставил везде. И еще один вопрос там в чем. Работники тоже видят того ведомства. Родственники, которых взяли на работу, числятся, не работают, но а их на лямку тащит тот и другой. Но сейчас это уже, можно говорить, что уже в прошлом. Хотя работа, кадровая комиссия в этом направлении работает, занимается, и периодически тоже мы заслушаем по этому вопросу тоже.
А что в настоящем? Какие чистки сейчас проходят?
Нет никаких чисток. Есть плановая работа. В том числе мы сегодня работаем по системе образования. Во-первых, есть перенасыщение педагогов в процентном соотношении по отношению там, к количеству учеников. А мы сегодня строим образовательные учреждения и, не увольняя, перекидываем их на новое учебное заведение. Таким образом, выравниваем вот эту ситуацию. И плюс там тоже идет процедура проверки соответствия занимаемым должностям и образованию. Почему? Потому что, ну, по информации у ряда педагогов есть, так будем говорить, лукавство в завершении или окончании высшего учебного заведения. Второе, в том числе по предметам. это по русскому языку, по математике, то есть по предметам, которые по общественному знанию, которые выходят на единый государственный экзамен. То есть здесь мы тоже проводим проверку, и вот по итогам этого года единого государственного экзамена мы будем разбираться, где больше дети получили хорошие баллы, и в чем причина, где меньше, в каких школах дети получили меньше баллов, и в чем причина. И там тоже будем проводить определенную аттестацию, ну и ротацию, в том числе, если это будет необходимость. Это уже я бы не называл чисткой, вот такой как бы работа. Это одно. В основном, конечно, мы проверяем и ГУПы, и МУПы, и бюджетные учреждения. У нас хорошая практика сейчас есть. Мы периодически проводим социологические опросы. И там, где видим провал в работе различных ведомств, здравоохранения, образования, опять же, накладываем это на муниципальное образование, видим, где больше этих проблем, и разбираться на уровне же директора школы или главврача больницы, почему люди недовольны или довольны системой здравоохранения, тоже там деятельностью участковых, начальников ГОВД, РОВД. То есть в комплексе мы за этим смотрим, и они уже, руководители, знают, что раз в квартал этот соцопрос будет вывешен, каждый будет докладывать, почему. И они должны уже на следующий квартал уже вот этот процент, шкала недовольства, снизить. Как они это будут делать? Элементарно просто. Просто внимательным отношением к своей работе, заботой, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Вы один из немногих регионов, кто принял закон, ну, скажем так, запрещающий создание культа Сталина, да? Запрещено ставить памятники, там, вешать портреты. При этом, ну, на самом деле, в России этот человек по-прежнему используется как политическая фигура, да? На ваш взгляд, нужна ли подобная десталинизация в масштабах всей страны, по крайней мере, запрет на памятники, на возвеличивание? Или это все-таки чисто региональный вот такой аспект?
Ну, во-первых, мы закон еще не приняли. Первое чтение прошел, но я против принять таких законов. Почему? Потому что ни я, ни мои там предки, там, ни мои потомки, тем более, никогда Сталину памятник в Ингушетии не поставят. Так же, как и другие репрессированные народы. Так же, как и 50% казаков, которых вырезали, так же и более там сколько миллионов семей, которые были в ГУЛАГе замучены там. Но при этом надо понимать, как вы уже сказали, что в масштабах страны это величина, которую носят цветы, которую там почитают, которую там... И это право каждого. У меня есть свое отношение, в том числе и по Великой Отечественной войне, если бы... Это моя оценка деятельности как военного, что если бы Сталин не провел бы репрессии в 30-х годах, 37-х годах и так далее, то Гитлер так легко бы до Москвы не дошел, а может и вообще не напал бы на страну. А когда выкосили всех и вся, а потом говорят, что Сталин победитель, нет, это мое твердое убеждение. Сталин-то как раз и сыграл роль в том, что Гитлер дошел до Москвы. Но многие историки, которые возвеличивают личность Сталина, не хотят это признавать. Но тем не менее, опять же повторяю, есть регионы, где ему ставят памятники, это дело каждого региона. Но у нас принимать закон именно по памятникам, в этом нет никакой сегодня необходимости.
Ну что ж, коль мы об этом заговорили, впереди у нас прекрасный праздник, День Победы. Вот скажите, пожалуйста, что лично для вас, какую роль играет этот праздник, и что бы вы хотели пожелать слушателям радио «Комсомольская правда» в честь Дня Победы?
Ну, начну с того, что пожелать. Сегодня, в первую очередь, конечно, внимание, внимание, внимание к нашим ветеранам. Их очень мало осталось. Независимо, у тебя он дома, независимо на твоей улице, он, пусть он будет один в селе, пусть он будет один в деревне, пусть он будет один в городе. Ну, сделайте все, чтобы к нему было внимание. А внимание, оно самое простое. Просто подойти и сказать ему спасибо, дедушка, за победу. Да, или бабушка. Это первое. И второе, помнить. Не забывать никогда вот эти страшные годы, которые прошли наши деды для того, чтобы победить это зло. Мы сегодня на Совете Безопасности тоже об этом обсуждали. Россия всегда являлась в такие дни спасителем мира. Мы берем тоже сегодняшнюю неблагодарную Европу, которая была освобождена благодаря России от Наполеона. Сегодняшняя неблагодарная Европа, весь мир, который там осуждает Россию в каких-то делах, но при этом Россия освободила от коричневого чумы, фашизма. И сегодняшняя ситуация, когда все, пытаясь там где-то подножки ставить России, не замечают главной глобальной опасности для всего мира, международного терроризма. И уверен, придет день, я не хочу этого, но придет день, когда Россия будет спасать Европу от международного терроризма. А Америка, как всегда, за океаном сядет и будет наблюдать. Для меня что, Великая Отечественная? Это, конечно, у нас в Назрани стоит великолепный мемориал памяти и славы. С 97-тысячного населения на фронт ушло 21 тысяч 567 наших уроженцев ингушетии. Это, считайте, почти каждый трудоспособный человек ушел на фронт. Из них погибло 6560 человек. Имена всех погибших на фронте у нас на мемориальной памяти. Имена всех героев Советского Союза, всех, кто отличился, на мемориальной памяти. То есть мы этим показываем великую роль, потому что нашего народа мы сумели там за последние годы и на Мамаевом кургане, и на Пискаревском кладбище, и в Брестской крепости, и на Курской дуге, и везде, везде, везде поставить обелиски, почему больше эти фамилии были забыты, возродили фамилии тех, кто защищал, воевал, погиб на этих направлениях. И для нас это великая память. Когда сейчас гости приезжают на мемориал памяти и славы, они видят это все. Не только герои Великой Отечественной, и герои русско-турецкой войны, русско-японской войны, Первой мировой войны, гражданской войны, в том числе. Красная Ингушетия была в гражданскую войну. Ну, никуда не денешься, это история наша. Афганцы, чернобыльцы. Мы все вместе были. И поэтому и подготовка к параду, подготовка к другим мероприятиям. Особенно забытый полк или бессмертный полк, как мы его сейчас называем. Большое спасибо тому, кто вот вообще предложил эту идею. И это, конечно, вот масштаб. Кстати, мы первые вообще в стране эту акцию организовали. 4 года назад мы с плакатом первые прошли Малгобеки на параде. И мы здесь сейчас идем дальше. Мы в прошлом году в бессмертном полку пошли и дети, в том числе ветеранов Великой Отечественной, погибших, умерших. И дети пошли сотрудников органов правопорядка, погибших в борьбе с международным терроризмом. То есть мы это все связали. Почему? Потому что все это борьба за свободу нашей всей страны большой.
У нас в гостях был глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Спасибо, что пришли.
Всего доброго. До свидания.
В студии для вас работали редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Меня зовут Анастасия Ильина. Всего доброго.
Лица власти.